Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем цикл наших передач «Тайны вечной книги». Говорим о вечном, о том, что происходит с нами, как мы изменяемся, так или иначе. Никуда не деться, будем вынуждены измениться. Так вот, мы изменяемся под воздействием вот этой книги, которую читаем по-новому, по-другому смотрим на мир благодаря этому. И, как всегда, с нами доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте. Мы на главе в конце, глава «Микец» на иврите. Йосеф стал там вторым человеком в Египте.
Управляющим.
Он все знает, что произойдет.
Весь Египет, весь эгоизм под властью этого свойства.
И вот что пишется в Торе. «И когда стала голодать вся страна египетская, и народ завопил к фараону о хлебе...»
Частные желания в человеке становятся пустыми, и поднимаются, и требуются. Человек находится в депрессии, он не знает, что делать с собой. У него как бы ничего нет в этом мире, ради чего существовать.
То есть у меня была запись такая, я был наполнен, вдруг все ушло, и да. Тишина. «Сказал фараон всем египтянам, идите к Йосефу, что он скажет, делайте. И голод навстал по всей стране. И отворил Йосеф все, что в запасе их, и продавал египтянам, ибо усиливался голод в стране египетской. И из всех стран приходили в Египет покупать у Йосефа, ибо усилился голод на всей земле». Меня тут, конечно, интересует, что такое, если наш эгоизм, то есть Египет, это все, что это из всех стран? Что такое, что там за страны какие-то существуют еще?
То есть Египет – это концентрация эгоистического зла. Угу. Поэтому называется Мицраим. Мицра.
Да, сок такой.
Да, то есть злая концентрация. А кроме этого существуют и все остальные
желания.
Не такие, не самые последние ступени, угу. А и предыдущие более такие мягкие. Но они все равно все стекаются в Египет.
Все приходят в Египет. Да. То есть голод, если происходит, он происходит...
Он происходит везде, а вот в Египте именно, поскольку там самые большие желания, они раскрываются... В принципе, последними. Вот сейчас и говорится о том, что приходит Яков, сыновей посылает своих.
Да, сейчас начнется приход.
Да. Почему? Потому что сначала ощущается голод именно не в Египте, а в таких более маленьких желаниях, мелких желаниях. Человек начинает как бы издали. Вот этого чего-то нет. Начинает потихонечку как бы стонать, ворчать, но это еще не серьезно. А в Египте это уже удары египетские, это потом, когда это дойдет на самом деле до самого Египта. А сейчас это предварительные такие, из окружающих областей, так сказать, не самые сильные желания.
Я, может быть, повторюсь, мы в предыдущей передаче говорили об этом, но всегда голод подталкивает, не войны,
голод
не
это, голод. Это не наполненность желания, у нас больше ничего нет. Мы состоим всего лишь из желаний, и когда эти желания не наполняются, это называется голодом.
А что такое война в таком случае? Вот войны тоже же подталкивают к чему-то.
Это средство наполнения. Больше ничего нет. Только лишь война или тяжелая работа, или какие-то другие действия, только для того, чтобы наполнить желание. Больше ничего вообще нет. Вот смотри на животных, как они существуют. Только для того, чтобы поесть, вырастить потомство, умереть. Все. В принципе, это все на желание.
Нет у них ощущения прошлого, будущего.
Вот когда это начинается, тогда действительно плохо.
Да, было бы хорошо так существовать на этом уровне.
Да, это...
Я помню, как-то вы в одной передаче сказали, один пришел артист, и он говорит, так я хочу еще, говорит, на пляже полежать, мне еще нравится. Он говорит, так иди, вы говорите, иди, спокойно в этом находись. То есть он находится в этом состоянии, еще не задается вопросом.
Если человек может находиться в этом состоянии, пожалуйста. Ни в коем случае нельзя его подталкивать. Можно ему дать какую-то книжку. Что-то увидит в нем, увидит, что нет, нет. Но если у него нет настоящей потребности, голода, вот как мы видим здесь, то тогда разговаривать с ним ни о чем нельзя, и ни в коем случае нельзя в нем этот голод возбуждать. Он должен быть его личный.
То есть получается так или иначе, мы работаем с людьми, у которых есть вопрос.
Обязательно.
Только вопрос.
Но мы находимся в таком состоянии сегодня в человечестве, когда почти возникают вопросы, когда голод возникает, удары возникают, ты не знаешь, что дальше делать, и ты находишься в таком состоянии со дня на день. Мы видим сегодня, как мир меняется, и причем будет еще хуже. Будет ежеминутно, то есть нас втянет в такой водоворот, знаешь, как начинается издалека, а потом.
Ускоряется.
Вот так, да. Вот так мы и будем жить.
Действительно, никто не мог предположить, что с такой скоростью все будет все развиваться.
Здесь... Но это еще не скорость.
А?
Это еще не
скорость. Еще скорость будет.
Конечно.
Изменения это... будут мгновенные.
Да.
Чтобы только вот возник вопрос у человека. Только для этого существует.
Ты не сможешь вспомнить, с чего начался день.
Только для того, чтобы возникли эти вопросы, да?
Нет, потому что нам необходимо отработать все наши желания внутренние. Осознать их, ощутить их, попытаться что-то найти в них, получить несколько ударов, получить какое-то направление, исправить, выбрать из них. В общем, это огромное количество действий. Эти действия проходили на нас незаметно, мы не знали в подсознании, мы отрабатывали свои какие-то предыдущие эгоистические ступени путем маленьких страданий, в течение многих жизней, каждый из нас. Но сейчас, во-первых, должны проходить эти ступени осознанно, причем когда осознанно, то они проходят явно. То есть они не где-то в подсознании там крутятся, неощущаемо нами, как мы не чувствуем, как работает наш организм. Я сейчас чувствую, каким образом что-то во мне там происходит. Переливаются какие-то электролиты, какие-то там токи проходят по ним, что-то делается, какие-то химические реакции, огромное количество, там миллиарды всего. Я же этого не чувствую. Но это отработка системы. Она работает, и это включается тоже в общий наш эгоизм.
Сумасшедший компьютер какой-то.
В размерах Вселенной?
Сумасшедший.
Это то, что мы знаем. А то, чего мы не знаем, это в миллиарды раз больше.
Здесь есть штука, которую я все время задумываюсь. Вот в этой науке, да, которой мы занимаемся, науке Каббала, бесконечные глубины. То есть человек, который погружает, он не может соскочить с этого.
И не надо. И вообще это все очень просто. Когда ты переходишь с разума на ощущения, то есть ты становишься непосредственной частью этой системы, и ты живешь ею, то тогда у тебя никаких нет проблем. Это несложно. Главное перейти из осмысления в ощущение. И тогда она вся перед тобой в раскрытом простом виде. Какая бы она ни была архисложная, все равно... Ты ее ощущаешь. Когда ты ее ощущаешь, она несложная.
Вы говорите сейчас об отмене разума практически. Отменить разум перед чувством.
И вот, да, и вот тогда появляется уже разум другой, исходя из ощущения. Угу. Это уже духовный разум.
То есть мы приобретаем другой разум.
Да. Мы сейчас желаем разумом понять. Угу. А тогда мы ощущаем, и через ощущение рождается новый разум.
То есть весь наш путь, весь прогресс, весь наш путь до сегодня, например, это был вот путь разумного, в скобках человека,
да,
этого мира.
Да.
И он сейчас как бы обесценивается. То есть
конечно, приводит нас к состоянию...
Вся сумасшедшая история, которая была, эти все погибшие Галилео Галилеи, все
это была цепочка... Отработка предыдущих ступеней. А как же...
Они гибли за науку, за прогресс.
Все запланировано. Не могли иначе.
К телу нет никакого, я смотрю, такого особенно милосердия к телу человеческому.
Это определенный комплекс животного уровня желаний, данных нам в ощущения. А есть еще огромное количество на других уровнях, которые мы должны раскрыть.
Вы говорите об этом как биологической массе, в принципе.
Конечно. Это даже не биологическая масса, это проявление... определенного постижения общего огромного желания на таком минимальном уровне. Очень слабенькая такая картина, на самом деле, того, что где-то дальше там происходит по-настоящему.
И человек сможет это принять? Вот то, что вы сейчас говорите. Человек земной сможет это принять?
Земной нет. Он должен приобрести эти инструменты. И в новых инструментах это все он увидит.
Но он захочет приобрести эти инструменты от голода.
Да, процесс адаптации, ну, это может быть или через голод. Голод всегда есть. Потребность.
Вопрос.
Да, вопрос. А кроме голода, это усилия.
Ну вот, мы возвращаемся к Якову.
Да.
Собственно, получается, что для этого все и происходило.
И Яков тоже не имеет никакой возможности продолжать существовать в своей этой пустыне.
Потому что там наступил голод.
Да, потому что все, следующая ступень приходит. Он должен осваивать следующую ступень. Яков – средняя линия. Йосеф – это его продолжение. Есод – средняя линия Якова. Да. Продолжение. И поэтому он должен как бы идти вслед за ним.
Ну вот наступает его время. Яков посылает своих сыновей в Египет, а сына Бениамина-младшего оставляет при себе. Вот его он не посылает. И пришли братья Йосефа и поклонились перед ним до земли. И увидел Йосеф своих братьев и узнал их, и притворился перед ними чужим, и говорил с ними сурово, и сказал: «Откуда пришли вы?» И сказали они: «Из страны Кнаан, чтобы купить съестного». И узнал Йосеф братьев своих, а они не узнали его. И вспомнил Йосеф сны, которые снились ему о них, и сказал им: «Вы, соглядатаи, высматривать пришли вы наготу этой страны. Жизнью фараона клянусь, что не выйдете отсюда, разве только придет меньший ваш брат сюда». И забрал он их под стражу на 3 дня. То есть тут Бениамин, вот этот младший брат, является какой-то мощной связкой. То есть Яков его не отправил, то есть он им очень дорожит. Йосеф им очень дорожит, он ему необходим. Что это такое, вот этот вот младший брат Бениамин? Что это такое, связывающий их, Йосефа и Якова, очень сильно?
Да, конечно, они же вместе, это одно целое.
Ну вот почему вокруг Бениамина сейчас все закручивается, вся эта вещь?
Дело в том,
переводе что... В переводе это называется «сын правой», «правой линии».
Да, «правой линии», Бениамин, да. Дело в том, что средняя линия, которая идет через Якова к Йосефу, а ее недостаточно. Она должна подкрепляться все время правой линией. То есть идти верой выше знания. Необходимо все время идти альтруистическим методом. У Йосефа этого не хватает действий, у Якова тоже.
Яков оставил это дорогое при себе, да?
Да, и поэтому понятно. Это свойство человек ценит, он его хранит. И поэтому, в принципе, Йосеф надеется, что после того, как будет у него Бениамин, он сможет соединиться и со своим корнем, со своим отцом, с Яковом.
То есть каждый продвигающийся духовно должен вот иметь при себе этого Бениамина, веру выше разума.
Да, вот обязательно, обязательно свойство отдачи, как можно больше. И через него можно уже подключаться к уровню, который называется праотцами, Авраам, Исхак, Яков.
Это самое дорогое.
Это следующее, да. Таким образом ты поднимаешь, ты спускаешься вниз, ниже в Египет, осваиваешь его. Именно благодаря тому, что ты его освоил, ты можешь теперь начинать исправление. То есть соединяться с уровнем уже праотцов. Поэтому только после того, как Йосеф в Египте, появляются там его братья, только после того, как братья приводят Бениамина, появляется, значит, связь между Египтом и Яковом. То есть можно брать огромные желания, которые называются Египет, и использовать их для подъема на уровень, который называется праотцы. Это хаббат, это огромный уровень.
Хохма.
Хохма бина даат, Авраам, Ицхак, Яков.
Ну, вот тут на третий день Йосеф как бы сжалился и сказал: давайте везите Якову хлеб, чтобы там не голодала страна, и один пускай из вас останется под залог у меня. И тут они сказали друг другу: наказаны мы за брата нашего, которого мы в свое время подвергли страданиям и продали. То есть в них сидит вот это вот, что они брата своего...
Да. И они начинают обнаруживать эти свойства в человеке, начинают обнаруживать связь. Мы не можем соединиться с эгоизмом, который в Египте, который может сейчас поставлять нам наполнение, вот, потому что у нас отсутствует с ним связь. Эта связь и была именно в нашем брате. Йесод, Йосеф, Йесод. Это точка, которая соединяет все предыдущие свойства всех его братьев с Малхут, с Египтом, с фараоном. И поэтому сейчас они начинают понимать, что именно этого у них не хватает.
Ну вот они об этом говорят перед Йосефом, они не знают, что он понимает язык. Вот, и Ровен им говорит: говорил же вам, что вы делаете, он говорит. И Йосеф понимает это, слышит разговор между ними, отворачивается, плачет. И возвращается к ним и говорит: оставьте мне Шимона, брата вашего, и идите. То есть вот это вот с одной стороны он говорит им: уходите. С другой стороны уходит, плачет. Вот это вот все. Что такое вообще слезы? Вот это постоянное...
Слезы – малое состояние. Он из большого состояния переходит в малое. Потому что в таком виде он может скрыться. Как бы от них. А. Он перестает быть в контакте с этими желаниями. Он не может с ними работать еще, потому что отсутствует связь с Бениамином и с отцом. С Яковом. Вот. То есть эти желания, они должны собраться вместе для того, чтобы... Он не может их накормить, эти свойства. Он не может эти свойства взять и работать с ними в эгоизме, человек, если он не получит контакта с высшей ступенью через Якова. И поэтому здесь говорится о том, каким образом осваивается следующая высшая ступень.
И приказал Йосеф, чтобы наполняли сосуды их хлебом, и чтобы возвратили их серебро каждому в мешок его, и выдали им пищу на дорогу. И сделали они так. и возложили они хлеб свой на ослов своих, и пошли оттуда. И вскрыл один мешок свой, чтобы дать корма ослу своему на ночлег, и увидел серебро свое вверху суммы его. И сказал он братьям своим: «Возвращено серебро мое, и вот оно в сумме моей». И обмерло сердце их. И с трепетом говорили друг другу: «Что это всесильный сделал с нами?» Так оказалось, что у всех, кроме хлеба, который он дал, еще серебро, которое они должны были заплатить, им вернули и серебро.
Да.
Ну что это за трюк такой, как бы...
То есть они получили как бы бесплатно?
Бесплатно, да.
Наполнение в эгоизм. А как же это может быть без экрана, без человека, без того, кто осваивает это все, ставит экран, делает расчет, получает только ради отдачи и так далее. Мы же говорим о этих исправляющихся свойствах в человеке. А здесь как бы он произвел все необходимые расчеты, он все сделал, а в итоге получил без экрана. Как же это может быть?
Как?
Кто работает за нас? Понимаешь? То есть, кто это сделал мне? Я вдруг обнаруживаю, что не я это сделал, что это сделано свыше. Поэтому и говорится.
Всесильный, что сделал с нами.
Да, что он сделал с нами. Почему? Почему отобрал у нас возможность работы на отдачу? Вот это проблема. Мы не в состоянии дальше двигаться, если мы будем так работать. То есть нам лучше смерть, чем получать после того, как ты делаешь все необходимые усилия, огромное-огромное количество, и вдруг выясняется, что все это не твои усилия, не твоя добыча, что значит. И в итоге человек в растерянности. А как же идти дальше? Каким путем? Потому что если сам не своими усилиями, то...
То есть они хотели бы нормально, что заплатили, получили, а тут...
Конечно. В духовном только лишь согласно твоим усилиям ты потом получаешь наполнение. Верой выше знания. То есть ты от себя отрываешь, от себя отдаешь, и только в этом свойстве отдачи раскрываешь. А тут вдруг это свойство отдачи тебе выдается сверху без твоих как бы усилий. Награждение вдвойне как бы идет. Откуда оно может быть такое? Оно очень... встряхивает человека. То есть это вдруг вся методика работы, она непонятна. Она совершенно обескураживает. То есть, ну вот ты сделал четкую работу, которая должна была бы оцениваться, допустим, в 1 рубль, а получаешь за это 100 рублей. И тебе это выдается, и ты понимаешь, что расчет должен быть. Вот где происходит расчет? В чем проблема? Кто вместо меня доработал, приложил усилия? Я этих усилий не прилагал.
Вот это красиво.
Да. И тут они обнаруживают, что это свойство, это и есть Йосеф. Благодаря этому свойству, если бы они были с ним связаны, эти свойства в человеке, если бы были связаны со свойством Йосеф, тогда бы они заработали бы вдвойне. И хасадим, и хохма. Оба этих свойства. То есть и серебро, и хлеб.
Я, конечно, не стремлюсь к этому вас поставить в тупик, но я никак не могу это сделать. То
что?
Есть вы все время вы отвечаете, я совсем соглашаюсь, я честно говорю. Вот вы как-то отвечаете на вопросы, которые я внутренне, я думаю, что на них, как на них ответить? И вы вдруг плывете.
Я бы сказал так, здесь во всем в этом существует один единственный метод. Работа с эгоизмом, с помощью экрана, для того, чтобы его наполнить и в наполнении сделать такой вид отдачи, чтобы уподобиться внешне Творцу. В этом все, что описывается в Кабале и во всех этих...
перипетиях.
Да, перипетиях. Я единственное, что представляю правильно, может быть, эту систему, и поэтому она не кажется мне сложной, потому что любое... Имя, любое свойство, любое действие, оно находится внутри системы, состоящей там из 12 колен или из 12 сыновей Якова, 3-3-3, то есть...
имя Творца.
Да, имя Творца, разделенное на три линии, 12. Фараон внизу, его свойства, управляющие, Йосеф, который может соединиться через эти управляющие со своим фараоном. Фараон, который начинает ощущать, что без Йосефа он не может себя наполнить, пришло такое время. Вот управляющий его выходит из строя. Этот огромный эгоизм ощущает, что нет. Когда эгоизм этот начинает работать со свойством отдачи, он становится житницей всего мира. У него и вина, то есть свет мудрости,
хлеба.
И хлеб, свет милосердия.
Сполна.
Да, сполна. А в это время для того, чтобы поднять дальше, необходимо соединение прежней ступени Якова с Йосефом. Поэтому и возникает голод на этой ступени в земле.
Соединение являются братья, да,
да,
которых он посылает.
Да, и тут и не просто братья, тут происходит через Беньямин, да, потом Эфраим и Минаше со стороны Йосефа будут. В общем, нам рассказывается про весь этот огромный эгоистический аппарат, который постепенно исправляясь, принимает на себе облик Творца.
Я не представляю, честно говоря, человека, который нас слушает постоянно и который может просто читать как истории Тору, например,
после этого. Ну, постепенно, я думаю, он будет задаваться этими вопросами. А что это? А что это? Где это во мне? Где это во мне? Потому что говорится о наших внутренностях, о том, что
мире
внутри каждого человека, да. То есть его ощущение внутреннего мира, который только называется земными терминами, словами, именами.
То есть даже человек, который не задавал вопросы, он через цепочку передач этих прослушав, он у него так капает, да?
Капает в двух линиях. Со стороны разума,
да.
Он начинает как-то понимать, запоминать, как-то начинает формулировать это по-другому.
И это хорошо, стороны, что он работает и со стороны,
да,
разума.
Да, да, да. И со стороны внутренних чувств. Потому что когда мы говорим об этом, мы все-таки привлекаем на себя высший свет. И относительно всех людей, которые нас слушают, неважно, явно, в записи, каким образом, но неважно, они получают от этого окружающий свет, то есть какое-то воздействие, дальнее, какую-то подсветку. И вот эта дальняя подсветка, воздействующая на них, постепенно их чистит изнутри, и они вдруг начинают ощущать. Даже если он не понимает и не запоминает, он вдруг начинает как-то изнутри себя это ощущать. Приближается к раскрытию в себе вот этого внутреннего мира, настоящего мира, настоящей реальности.
Потому что в его мире внутри есть вся эта запись всего этого?
Абсолютно.
Вся цепочка?
Все миры существуют.
Вся дорожка сложена наверх, да?
Вот наверх – это внутри, значит.
Внутри,
да.
И что вот эта вот маленькая подсветка, которую вы говорили, она как бы развязывает эти узелки, да, внутри,
да.
Так. И он тык-тык-тык начинает двигаться. Угу. Как бы складывается обратно дорожка. Она,
да,
развернулась, и за ним она складывается, и он поднимается.
Да.
Ну, еще чуть-чуть.
Пожалуйста.
Так оказалось, что у всех серебро, они вернулись к Якову и объявили ему, что просит Йосеф сына Бениамина. И тогда, что Яков говорит? И сказал им Яков, отец их, вы лишили меня детей. Йосефа нет, Шимона нет, Бениамина заберете, все это на меня. И сказал Рувен отцу своему так, двух детей моих умертвишь ты, если я не доставлю его к тебе. Дай его мне на руки, и я возвращу его к тебе. Но он сказал, Яков, не сойдет мой сын с вами, ибо брат его умер, и он один остался. Если случится с ним несчастье в пути, по которому пойдете, то сведете седину мою со скорбью в могилу. То есть у нас немного времени осталось, остановимся пока на этом. То есть он, несмотря ни на что, он не дает. Голод еще не такой, как я понимаю.
Они привезли с собой зерно.
А, они привезли, точно. Логично.
Как это?
Они привезли, он сказал, еще можем продержаться.
Контакт есть. Дело в том, что контакт есть между этими желаниями и возможностями человека и его каким-то ближайшим будущим. Там остался Шимон.
Так?
Да. Здесь зерно и серебро, и все, что получили из Египта. То есть наполнение есть.
И Бениамин при нем.
И Бениамин при нем. То есть человек может существовать в этом состоянии до тех пор, пока в нем не обнаружатся новые голодные свойства.
Следующая
новые
ступень,
голодные,
да,
желания на следующей ступени. Тогда уже не останется никакого выхода, и придется спускаться. Вся проблема в том, чтобы спускаться в эгоистические желания. Человек, который обретает духовный уровень, для него спуститься вниз – это просто невероятная тяжесть. Это начинать снова получать ради себя. Когда он уже был на таком уровне, когда он отдает, любит, расширяется в других. Эгоистические эти действия, когда нисхождение с духовного, это регрессия, это ужасно. Это, представь себе человека, ну не знаю, которого низвергают с его там королевского уровня, который должен отречься от всех прекрасных действий, постижений всего и уподобиться самому низкому уровню, и при этом осознанно в него не сходить. Для чего? Без всякой перспективы на уровень животного.
Это вообще, это как человеку, вышедшему из тюрьмы, говорят, ты должен вернуться.
А иначе сейчас ты не можешь постичь новые желания. Они должны начинаться в тебе, развиваться с очень маленьких, с животного уровня, потом выше, 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 пока станут человеческими, такими, которые у тебя были, но еще и больше. Но начинать они должны только с такого уровня. Поэтому, когда мы падаем из духовного уровня на низшую ступень, для того, чтобы снова подняться, но пока мы падаем, мы начинаем снова с такой ступени, что нам просто стыдно за нее.
Что нас держит, что нас поддерживает? Есть подсветка, есть ощущение, что там впереди, у того, кто падает, у человека, которого продвинулся в духовном?
Потому что это падение в следующую ступень, в следующую более высшую ступень.
И он это ощущает?
Да.
Что это между ступенями провал, да?
Падает вверх.
Давайте на этом закончим. Фраза очень красивая. Дорогие друзья, мы заканчиваем нашу очередную передачу «Тайны вечной книги». Как всегда, жалко заканчивать ее. Я прям могу продолжать и продолжать. Но продержимся немножко до следующей передачи. Будьте с нами. До свидания.